еще будем касаться дальше, потому что не сегодня все, не все сегодня. Так что мы идем к концу или к заключению этой главы относительно откровений и видений всего этого. Значит, важно заметить, что говоря об откровениях, видениях, постижениях, основатели претендуют на абсолютную истинность и наивысший авторитет. А большинство из них не признают никого другого, признают только себя и считают, что они достигли самого высшего, и их литературные труды считают самыми правильными. Конечно, можно в этом увидеть следующую проблему, что если каждый ставит себя правильными и верными, то каким образом можно решить, кто из них прав или виноват? Почти все настаивают, что они истины, и нужно с ними согласиться. Но вопрос, с кем согласиться? Если согласиться одним, то тогда отвергнут все другие. Но как выбрать и одного? Напрашивается вывод, либо они все не правы, либо прав только один. Но, скорее всего, они, конечно, все ошибаются. Теперь, в этом отношении ситуация бывает такова, что попав под влияние какого-то лидера, человек принимает его учение и идет по нему, но это не значит, что он поступил правильно. Другой поверит другому лидеру и тоже будет думать, что правильно. Поэтому часто люди, принимая кого-то из этих учителей, попадают в рабство и затем страдают и физически, и духовно, и материально. Конечно, много культов, которые не связаны с христианством, не ссылаются на апостолов. Но все равно они также предлагают, что у них откровение, или они постигли познание правильного учения. Значит, в этом отношении мы можем посмотреть, а вот, как скажут, вот Библия тоже имеет откровение, имеет явления, голоса, познания, открытие нам через Духа Святого и так далее. Как же понять, если там есть, то будет ли это теперь? Это вопрос, конечно, важный. А есть ли разница между откровением Библии и откровениями в других культах, записанными в их книгах? Как вы думаете? Есть разница, но как понять эту разницу? Конечно, мы должны понять отличие между откровениями в культах и откровениями или откровением Библии. Теперь, конечно, нам известны имена пророков, авторов большинства Ветхого и Нового Завета, но мы и не знаем всех. Поэтому это тоже интересный вопрос. И мы также знаем, что сам Иисус Христос не написал ни одной книги. А почему, вы думаете, Иисус Христос не написал ни одной книги? А мог бы написать? Это важно тоже. Почему Иисус Христос не написал своего учения, чтобы его изложить и ответить на все вопросы? Да. Это тоже интересный вопрос. Во всяком случае, я предполагаю так, что Иисус Христос не написал ни одной книги, потому что он верил в силу своего учения и в тот эффект, который оно произведет в учениках, и в силу пришедшего Духа Святого, который он сказал, научит вас всему и наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя будет говорить, но возьмет, что мое, и будущее возвестит вам. Так что учение Иисуса Христа Оно изложено, конечно, евангелистами, Матфеем, Марком, Лукой, Иоанном. Потом также мы видим Деяния апостолов, послания, откровения. Но все это было написано, конечно, как свидетельство их об Иисусе Христе. И Иисус Христос в своем учении полагается на свидетельство других. А мы знаем, что свидетельство других – это и эффектная жизнь. Потому что она истина, она вот это произвело в их жизни и эффект в действии, который она произвела на людей. И по проповеди апостолов. И поэтому это есть Божий метод, который Иисус избрал, чтобы употребить людей, чтобы они записали, как Дух Святой ими руководил, для передачи Его учения. И это учение, которое записано, оно есть достаточным. Вот вопрос, закрыт ли канон Библии, и в частности Нового Завета, или не закрыт? Есть люди, которые говорят, что, может быть, он не закрыт, и надо добавить к нему новые учения, вот, новые книги, мормонизм, новые книги, монизм тоже новая книга, добавление и так дальше. Вопрос, что если оставить канон Библии открытым, то где поставить конец? И где поставить, кто прав, кто виноват, когда разные учителя и культы производят свои книги, которые между собой не соглашаются? Поэтому для меня логичнее всего, что в свое время Бог поставил предел и конец своему писанному откровению, которое достаточно для всех верующих на все века. Да, поэтому мы посмотрим на такую разницу, о которой, конечно, я так размышлял, есть, по крайней мере, есть такие данные, и они и логичны, и известны из Библии. Вы со мною согласитесь, когда мы на них посмотрим. Значит, библейское откровение. Библейское откровение Богом данным было. Сколько лет оно длилось? Сколько лет длилось божественное откровение? Оно было 1 год, 2 года, 10 лет, 30 лет или больше? Мы скажем, что если мы начнем от Авраама, которого Бог призвал, потом Моисей писал, конечно, относительно бытие, но, по крайней мере, от Авраама, то до того, когда была написана последняя книга Нового Завета, это книга Откровения, приблизительно там 90-й до 100-го года, то мы найдем, что Откровение Библии было, ну, если не меньше 1500 лет, да? 1500 лет. Вот откровение в культах. Сколько лет идет, когда культ происходит? Неделя? Или, можно сказать, как, сколько-то лет жизни этого основателя, да? При его жизни или его преемника. Бывает в культе его учение полностью происходит за короткое время, может быть, он живет, и также его преемник. Ну, если возьмем, например, как религию ислама, как она основана, за сколько лет? По сути говоря, то, что он говорит, ему даны были откровения, 610 год по 632 год, на этом конец, 22 года. Мы говорили относительно Сока Гакай, Этот один человек, он в 930 году, а потом там второй взял и стал основал, ну, 15-20 лет. Так что, если мы скажем, здесь будет много лет, много столетий, сказать, да? Здесь много или мало? Очень мало лет. Мало лет. Дальше откровение Библии. Сколько людей Бог использовал для того, чтобы было это откровение? Сколько людей? Сколько есть авторов известных Библии? Ну, мы можем подсчитать. Но в Библии есть также книги, которые мы не знаем, кто написал. Например, некоторые псалмы не обозначены, что они псалмы Давида или сынов Кореевых или других. Некоторые, значит, то мы знаем, что по крайней мере 40 авторов есть, а может быть и больше. Значит, много людей откровения Библии. А культовые явления откровения сколько людей? Один или два? Мало. Мало людей. Если эти люди было очень много, и они жили много лет, столетий, то, значит, тогда было много различных условий жизни. Правда, нет? Вот за эти 1500 лет. Ведь время же меняется, да? Условия жизни меняются. Там условия были и, например, Моисей, он жил при фараоне и в египетском рабстве, потом вышли из рабства, потом Хананеи были, потом менялись все сложные ситуации, потом было и пленение, потом возвращение, потом римская власть и так дальше. Они были в разных местах, поэтому много условий, много разных условий жизни. Здесь, если говорится один-два, то как сказать? Тогда подсказать одно или два условия жизни. Или два условия жизни. Далее. Теперь, если это все так, то еще вопрос, сколько языков употреблялось в том, чтобы Библия была дана? Был, по крайней мере, три мы знаем. Греческий, то есть еврейский, арамейский и греческий. Так что три языка для написания. В основном еврейский. Здесь будет один язык. Может быть, это небольшой пункт, но все равно. Теперь еще взять следующий вопрос. А вот люди, которых было много, они все были одной профессии? Они были все одного образования уровня? Они все люди, занимающие одно положение в обществе? Конечно. Вот вопрос и говорится, что здесь много, очень по-разному образованы, разных профессий, разных культур, разного, как сказать, даже национальностей. По крайней мере, и греки, как Лука, и также другие, как евреи в большинстве, Так что вот разность эта в отношении людей, которые описались, мы знаем, что Амос был кто? Пастух, а Давид был царь. А Моисей был ученый по-египетски законодатель. И Иеремия был кто? Пророк из священников, да? И так далее. Вожди. Ну, а Петр и Иоанн были кто? Рыбаки. А апостол Павел был ученый по-еврейски и по-гречески, и, конечно, фарисейского происхождения. Так что, если мы идем дальше, мы найдем, что такое различие, и такое различие произвело что? Одну Библию и одно библейское учение. А у культов это один человек или два человека, уже там разницы больших нет и в образовании, все, какой он есть, такой он есть. Естественно, поэтому, как сказать, это тоже отличительно от Библии. И кроме того, еще важно обратить внимание, что как принималась Библия, как ее авторитет и каноничность принималась. Вот если мы скажем относительно Ветхого Завета, то во время Христа были фарисеи и еще кто? Саддукеи. Вот известно, что фарисеи принимали Пятикнижие, принимали пророческие книги и писания. А саддукеи что принимали? Только Пятикнижие. Теперь, сколько же времени прошло с начала этих всех книг, а вот не приняли еще евреи полностью тогда. Но мы, когда иудаизм проходили, то мы видели, когда в конце концов был принят канон Ветхого Завета евреями как священное писание. Когда это было принято? После того, когда исчезла партия саддукеев, это в 70-м году, когда был разрушен Иерусалим, там и все, тогда, кажется, в 80-м, да? В общем, когда Иоаннафан бен Закай собрал собор раввинов, и он установил, и они установили канон Ветхого Завета. Значит, время-то шло много лет, и много было разговора о том, что есть Слово Божие, что не есть Слово Божие. И, наконец, при всем этом разговоре, диалоге, разборах был принят канон. Теперь мы также говорили относительно канона Нового Завета. Значит, когда был принят канон Нового Завета, как мы имеем теперь, в 367 году после Рождества Христова. Если Иисус умер в 33-м, так говоря приблизительно, мы там даты точные, как сказать, неизвестны, может быть, чуть раньше было, чуть позже, но если отнять 33, то сказать, что после смерти его 334 года, конечно, апостолы писали сколько там лет, начиная писать и кончая где-то в 90-м году, так что если отнять даже 90 лет, то это будет 277 лет после того, когда последняя книга была написана. Это значительный период времени, очень значительный. И церковь рассуждала, решала, смотрела. Кто-то был согласен эту книгу принять, кто-то не согласен. Некоторые книги долго проходили процесс, как наконец были приняты в канон. Почему они были приняты? Не потому, что кто-то из людей, но потому, что пришло общее понимание, что все эти книги божественны. А как происходит с книгами культистов? Они происходят раз-два и готово. А?
Шестой пункт, да?
Да, можете писать. Это я приблизительно написал, да. Можете от себя писать также. В книге у меня нет, а то я после того, как сказать, размышляю. Поэтому раз-два в течение там 10 лет или сколько лет, может быть, больше-меньше, принимаются эти книги за божественные, без, как сказать, долголетнего испытания. На чем они? На основе чего? Потому что один человек, два человека сказали, а другие им полностью доверились. Что показывает, дорогие братья, это? Что показывает это в отношении людей? Хоть как они умны, но все равно человеческий ум слаб и ограничен. И, к сожалению, люди часто верят не благодаря каким-то есть доказательствам, а потому что они так доверчивы. В этом есть и проблема культов. Мы говорили, что их в настоящее время 3000 до 5000, и все они имеют последователей. Все они имеют последователей. И даже таких странных, как Великое Белое Братство, и Виссарион, и другие. И даже умных людей. Как бы сказать, умных людей, образованных и, к сожалению, попадающихся на это. Поэтому мы должны знать наше твердое основание, что Библия не является такого характера, как книги культистов, и не была принята так очень легко, как принимаются книги культистов. Если кто может быть уверен, мы можем быть уверены. И с археологической точки зрения, и с научной точки зрения, с литературной, и с ее эффектом и влиянием на историю цивилизации. Так, ну а дальше мы идем тоже в отношении культов, но как бы характерные признаки. Это будет глава 20-я. 20 характерные признаки культов. Значит, кроме того, как они происходят, есть также и другие аспекты или особенно характерные признаки. И из них первый характерный признак культов, даже если они называются христианскими, это непринятие учения о Святой Троице. Пусть даже они говорят, что они основываются на Библии, но они говорят, что они не принимают учения Святой Троицы. Это, конечно, подобно как Ария, ересь и Ария, мы говорили. В ранней церкви была так называемая ересь монархианства, были монархиане. И они делились на два течения, динамистское и модалистское. Значит, монархиане говорили или рассматривали Иисуса Христа как обычного человека, это первое, динамистское, на которого сошло вечное слово «логос» и его обожествило. Значит, что Христос был человек, но на него сошел небесный логос и сделал божественным. Динамика пришла ему, иначе сказать. Второе отвергала идею существования трех лиц, Отца и Сына и Духа Святого, настаивая, что они являются модулями или проявлениями единого Бога. Есть так называемые единственники, пятидесятники-единственники до сих пор и на Западе, и здесь есть, которые говорят, что Отца, Сына и Духа Святого – это неправильно. Вообще есть единый Бог. В ветхозаветнее время, когда, значит, были пророки, он являл себя или известен как Бог-Отец. Когда было воплощение Христа, значит, это Бог-Отец, он воплотился, и он называется Иисусом Христом. Когда он ушел во время Вознесения и послал Духа Святого, это не значит, что он послал, он же сам пришел и известен как Дух Святой. Вот одним из сторонников такой теории был священник Савелий. Поэтому это учение известно как савелианство. Савелианство. Это учение, конечно, говорит о том, что воплотившийся есть полностью Бог. Только оно отвергает, что это был отдельная личность Божества, Сын Божий. Хотя называется Сын Божий, но это есть тот же самый Бог. Отец только назывался Сыном Иисусом Христом. Поэтому такое было, как сказать, модалистическое от слова модули в разные времена. Значит, другими известными противниками учения Троицы в христианстве в истории были Лалейла и Сацина и племянник его Фауст Сацина. Они жили в XVI веке в Польше и основали антитринитарное движение сацинианства, которое является частью движения польских братьев. Сацинияне были изгнаны приблизительно в 1600 году и поселились в Западной Европе. И они являются предшественниками американской так называемой унитарной церкви. Унитарная, значит, единственно и церкви, то есть она довольно либеральная, но она и учит, что Троицы не существует. Конечно, индуисты всякого рода, пантеисты, монисты, они, естественно, далеко стоят от учения христианской Троицы. И то, что даже в индуизме есть Тримутри, идея главных богов индуизма, Брахмы, Вишну и Шивы, не соответствует учению о Троице ни по сути, ни по внешним и моральным признакам. В настоящее время современными борцами против учения Троицы являются, конечно, свидетели Иеговы. Их учение о Боге и о Христе подобно древнему арианству. Они не соглашаются, что Христа можно назвать Богом, как говорится в Евангелии от Иоанна, первой главе. С другой стороны, они говорят, что можно говорить о нем как Бог, но только с маленькой буквы. С маленькой буквы. И в их понятии Иисус Христос есть тоже и Архангел Михаил. Мормоны отвергают учение о Святой Троице, настаивая, что Бог был когда-то человеком, подобным людям. Они говорят, что кто примет мормонам, будет подобным Богу и так далее. Но мормоны исповедуют другое, противоположное свидетелю Иеговы. Они исповедуют, что есть и должно быть много богов. Мы говорили о пути международный, они отвергают учение о Троице Божественной, базируясь на учении основателя Виктора Уирвелла, который тоже написал свою книгу «Иисус Христос не есть Бог», и так они это принимают. Да. Бахаизм, естественно, ересь ислама, верит по-исламски и говорит о Боге, как о непознаваемом, но Троицу они отвергают, другие также культы. Это первый признак культизма, когда вы слышите, что отвергают учение Святой Троицы, то вы должны сразу же понять, что здесь что-то не то. Теперь интересно, также есть и другой аспект культов. Это отрицание исторической непрерывности существования Церкви Иисуса Христа. Может быть, это и не показаться важным, но интересно, что многие культисты, называющие себя христианами, говорят, что со времени апостолов или с первых веков христианства до появления их движения истинной церкви на земле не существовало. Это с мормонизмом видно. Иосиф Смит это учил, свидетели Иеговы это неоднократно говорят. Виктор Вирвол, путь международный, значит, что он был призван возвещать слово, которое не было известно с первого века. Истинная церковь существовала только до Вселенских соборов. А когда они появились, эти люди, тогда церковь снова появилась. Герберт Армстронг, значит, Вселенская Церковь Божия, он тоже сказал, Евангелие Иисуса Христа не провозглашалось миру приблизительно с 50-го года после Рождества Христова до 1953 года. Значит, 1900 лет не было Церкви Иисуса Христа на земле. Но как же понять тогда, если Христос сказал, говорю тебе, ты, Петр, на сем камне я создам церковь мою, и врата ада, что? Не одолеют ее. Если не было истинной церкви, значит, врата ада одолели ее на то время. Конечно, вопрос, конечно, и нам есть вопрос. Что было до того, когда появилось протестантство? Была ли истинная церковь? В какой форме она была? В традиционных церквах можно допустить, что да. Но и также в движениях, которые, может быть, были в них, но они были евангельского направления и так далее. Поэтому это есть также вопрос. Но во всяком случае, на основании Христа мы можем сказать, что Христос, Он создал церковь, и она существовала и будет до конца христианской эры, когда придет Иисус Христос. Значит, и те, которые отвергают, говорят, что не было истинного, не было истинных верующих, то это можно подвергнуть сомнению. Это притязания очень большие. Далее. Третий или следующий. Следующий пункт или характер культов – это есть верховный авторитет основателей и лидеров культов. Это важный признак. Вопрос, с каким авторитетом и какой властью основатели и лидеры культов пользуются в отношении к своим членам. И мы здесь говорим не об обычном уважении, которое должны иметь рядовые члены к руководителям. Уважение должно быть к лидерам во всяком обществе и во всякой организации. Слово Божие нас учит уважать также власти. И в отношении жизни этой земли мы должны и повиноваться им. И апостол Павел пишет, и налоги надо платить. Как бы они их не употребляли, эти деньги, может быть, они их будут употреблять неправильно. А это может быть. Может быть, и они будут и воровать. Но всякая власть что? От Бога. И это вопрос, для чего Бог дает власть. Потому что есть человеческая природа, есть преступность. Я всегда так думаю. Вот несмотря на то, что война, может быть, войны нет. Знаете, войны часто бывают, прекратится война. Но в каждом государстве есть война. И есть люди, воюющие за благополучие граждан. Кто это? Это милиция, полиция. они воюют с преступниками, подвергают свою жизнь опасности. Это наркоманы, это грабители банков, это похитители людей, детей, это разного рода злые люди, маньяки. Относительно Чикатило я читал книжку, которой сколько женщин он убил и девушек. И послали человека из Москвы, и он, я не знаю, сколько лет он, 15 лет или больше, работал над тем, чтобы поймать его. И с ним работало еще много людей, и это стоило большие деньги. И эта война идет. И если не будет этих воюющих за общество, то вы знаете, что будет. Однажды, когда в одном городе за рубежом решили запостовать полиция, то вы знаете, что было. Хлынуло все. И ринулись на банки, на эти, грабить, воровать, тянуть и так дальше. Нет преград. Так что это вот такая ситуация есть. И поэтому уважать или делать то, что нужно, это нужно, несмотря на то, что власти и полиция сама может быть коррупной. Но создатели культа, они такую власть берут, такие права, какими не пользовались даже Христовые апостолы. Дело в том, что во многих культах основатели считаются богами, христами, мессиями, пророками и непогрешимыми вождями. Претензия на власть со стороны некоторых основателей элиты настолько высоки, что кроме ближайших сотрудников, остальные члены оказываются практически рабами. Должны работать как рабы, почитать лидеров, как Господ, и во всем исполнять их волю. И это начинается, когда лидер себя ставит на место Бога или Христа. Есть данные, что в церкви, известной по книге «Деяния апостолов», Симон Волф начал считать себя впоследствии Богом в человеческом теле и спасителем мира. Ходил по городам Римской империи, распространяя свое дуалистическое гностическое учение. Его преемник Меандр, о котором мало известно, тоже считал себя Богом. И вот Баха-Улла, мы только говорили об этом в прошлой лекции, основатель бахаизма, считал себя божественным явлением, солнцем правды, освещающим мир сердец и душ и воспитывающим помышления, нравственность и характеры людей. По книгам бахаизма Бахаулу нужно славить так, как славит вездесущего и безгрешного Бога. В Христовстве мы говорили о Данииле Филипповиче, что он считал себя воплощением кого? Бога Саваофа, а своего преемника Суслова именовал своим Сыном Божьим. Такие дела или заявления, конечно, претендует на беспрекословное повиновение. В Америке известен такой случай. В 1914 году один человек африканского происхождения по имени Джордж Бейкер объявил себя Богом. Но вначале мало ему верили. Однако в 1927 году в его группе только было 40 человек. Но он не унывал. В 30-х годах, когда была экономическая депрессия, он изменил свое имя на Отца Божественного и стал усиленно заниматься благотворительной деятельностью. Кормил бедных, находил работу для безработных, делал другие добрые дела. Люди начали приходить к нему. И в 1936 году у него было 160 миссионерских точек в разных штатах. Его последователи не шутили, когда говорили о нем как об Отце Божественном. Этот Отец Божественный вел себя в самом деле так, как будто бы он был таким. Он управлял организацией как самодержавец, Кроме дорогих автомобилей, у него был также специально оборудованный автомобиль с престолом. Божественный называл его престольным автомобилем. Когда он ехал на нем, то, нажав кнопку, мог открыть машину и показать себя сидящим на престоле. Бейкер также провозглашал, что он никогда не умрет. Если он Бог, значит, он не умрет. И его последователи верили ему. Но в 1965 году он умер, к удивлению десятков тысяч своих последователей. Ну, естественно, культ его и распался. Еще в 1950 году в Голландии простой рыбак по имени Лоуренс ван Вархутсен тоже объявил себя Богом и провозгласил, что он никогда не умрет. Нашлись люди, поверили ему, и образовался культ лоуменьшинов, то есть людей лоу. Этот невежественный человек учил, что Библия людям не нужна, и спасутся только те, кто будут следовать за ним. Несмотря на заявление о бессмертии, он умер в 1967 году, к удивлению всех своих последователей, и культ, конечно, исчез. Вот, я Бог, и находятся люди, которые верят ему. Мой авторитет, чисто на своем авторитете. Далее, лидер культа «Миссия Божественного Света», мы уже упоминали, гуру Махарадж Джи считался и продолжает считаться последователями Богом во плоти. Конечно, индуисты верят в переплощение, верят, что гуру есть боги, и неудивительно, что они говорили его вождем, выводящим людей из тьмы к свету и подателем совершенного знания. Но если он имеет совершенное знание, то как можно не повиноваться ему? Этот гуру прибыл в Америку в 71 году, 1975, когда им было 14 лет. Основал свою миссию, объявил себя воплощением Бога, приобрел многих последователей, которые буквально поклонялись ему. Молодой американец Джим рассказывал позже, как однажды в 1973 году он и другие поклонники стояли в очереди 6 часов, чтобы приблизиться к своему гуру и поцеловать его лотосные ноги. Да. Так думал о себе и человек по имени Джин Джонс в 76 году, так называемый культ «Народный храм», переселил своих последователей из Америки в Гиану, а в конце ноября 1978 году мир облетела ужасная весть, что около 900 членов его культа и сам Джонс погибли, отравив себя ядом. Некоторых он уговорил, некоторых принудил выпить яд. Поводом был слух о нападении отряда американской разведки на сторонников культа Джонса. Джонс был знаком с Джорджем Бейкером, который называл себя Богом и Отцом Божественным. Ему захотелось тоже такого положения. Он-то не называл себя Богом, но, во всяком случае, говорил о себе как о новом воплощении Христа. И этот самозваный Мессия был диктатором своих несчастных жертв, которых, в конце концов, он погубил. Есть на Западе или в Америке культ, называется «Христианская наука». Госпожа Мэри Бейкер Эдди основала его. Они издают газету, называется Christian Science Monitor. У вас такая газета есть? Нет? Есть такая газета. Christian Science Monitor. И вроде такая серьезная, популярная, но она издается этим культом. И, конечно, Мэри Бейкер Эдди говорила: «Бог приготовил меня много лет для приятия этого окончательного, абсолютного божественного принца научного умственного исцеления». Этот культ существует до сих пор, и авторитет госпожи Эдди для членов культа является высоким, каким был в ее жизни.
Они ведут передачи
по радио. Они учат, что всякая болезнь – это есть иллюзия. Когда человек болеет, это значит, он неправильно думает. Лечиться не надо. Надо лечить его ум. Конечно, бывают случаи, что люди заболевают, умирают, потому что не лечатся. Иной основатель культа «Дети Божьи», теперь есть он в России под названием «Как семья» и за рубежом, «Как семья». Моисей, то есть Давид Берг, он называл себя Моисеем. Выдавал, если не за Иессию, то за человека, который призван Богом для исполнения особой мессианской роли. Основал на христианском учении, но затем уклонился от нравственного учения Христа, сделал этот культ развратным и оккультным движением. Вместо того, чтобы жить по Библии, члены культа стали жить по учению периодических посланий Берга, следуя его личному примеру. Он писал свои послания от Мо, вместо Моисея, сокращенно Мо. И они принимали его послания за божественные. Берг был таким же абсолютным диктатором, каким были лидеры других культов, и члены его культа боялись и подчинялись не только в вопросах учения, но в самых мелких жизненных делах. Одна девушка, Дженни Эванс, прожила как член культа и рассказала, что однажды Бергу, считавшему себя знатоком всего, взбрело на ум запретить подчиненным употребление шелковой нити для чистки зубов. А здесь такая нить чистить зубы. Джанис не подчинилась и решила не прекратить употреблять шелковую нить. Когда руководитель группы увидел, он строго обличил ее в неподчинении своему высокоуважаемому лидеру. Вот такая, как сказать, лишь бы, чтобы он не провозгласил даже вот такой области, как чистить зубы, и что нельзя, не положено. Мы теперь сделаем перерыв. Значит, продолжая эту тему, о верховности лидера сказано, вот есть такая или была такая организация, христианское учреждение, и возглавляла ее Сюзанна Аламан. Ее последователи говорили, что каждое слово ее исходит прямо от престола живого Бога. А Пол Эрдман, лидер культа «Семья любви» в штате Вашингтон, почитался как представитель Христа на земле, благородной целью которого было создание истинной семьи Божьей. Да, так что они были абсолютными диктаторами. Одна бывшая последовательница корейского мессии Сан Муна говорила, что когда однажды Мун посетил гостиный дом своего культа в Калифорнии, то все, что бы он ни употребил и к чему бы ни прикоснулся, было поделено потом между его приверженцами, которые его обслуживали. Эти вещи в их глазах были священными реликвиями. Его поклонники пожелали сохранить эти вещи для потомства своего, как верующие хранили в средние века стружки Господнего креста. Многие, конечно, последователи были убеждены в его превосходстве. Говорили о нем, или мнение было так: Мун имел нечто величественное в своей осанке. Когда он заходил в комнату, мы чувствовали, что как будто ветром придувало нас к стене. Он распространял невидимую силу вокруг себя. Чувствовало, что если он выстрелит, или кто-то выстрелит в него, то пуля свернет в сторону. Нельзя было без благоговения приблизиться к нему или прикоснуться к вещи, которой он касался. Он обладал какой-то мистической силой. Нам говорили, что когда он бывает в зоопарке, все звери бегут в ту сторону, где он. Когда он подходит к аквариуму, все рыбы подплывают к нему. Он имеет власть над всем существующим. И вот эта девушка говорила: я чувствовала, что каждый листочек дерева, каждая песчинка действительно оживает в его присутствии. В городе Кульже в Китае, где я жил, в 50-х годах среди русского населения возник культ под руководством Ивана и Нины Курганаевых. Это была группа около 40 человек, отделившаяся от церкви пятидесятников. Их называли курганаевцами. И вот по свидетельству автора, то есть друга одного из моего, из моих, значит, которые были раньше в этом культе, Иван Курганаев 3 года прожил затворником. Он не выходил из дому и все время очищался, чтобы стать достойным говорить с Богом. После этого он был объявлен святым посредником между Богом и людьми. Никто не имел права даже его касаться, потому что все дела и связь находились в руках его жены Нины. Обычно люди обращались к ней, чтобы узнать волю Божью, а она докладывала мужу, который говорил с Богом. Ответы мужа Нина передавала людям. Главную роль, конечно, играла эта жена Нина, без разрешения которой ни один из членов не мог сделать никакого шага. Это было, конечно, диктаторство. Вот говоря о духоборах, в книге «Труд и мирная жизнь» Семен Федорович Рыбин, бывший духобор, писал относительно событий или дел, которые там происходили. Лидером, конечно, был Петр Васильевич Веригин. И в этой книге ярко нарисованный портрет Веригина и какой безграничной властью он пользовался среди подчиненных. Все, что бы он ни делал, сходило ему с рук, потому что у духовора был обычай почитать своих вождей как Христов. И вот некоторые примеры. Однажды среди лета духоборы собрались на богослужение на открытом воздухе, и из-за жаркой погоды собрание должно было начаться в 7 часов утра и закончиться, прежде чем будет жарко. Народ собрался вовремя, а Петр Веригин, который должен был руководить, не пришел. Вечером он приехал поздно с новенькой племянницей и утром спал. Прошло 6 часов, народ томился от голода и жары. Наконец, один из приближенных вождя взял риск и начал богослужение. После часа дня уже. Оно продолжалось около 4 часов, до 4 часов дня. И незадолго до окончания появился Петр Веригин со своей свитой. И Рыбин описывает, что произошло. «Это что такое?» – кричал он в страшном гневе. «Кто вам позволил начинать без меня богомоление, проклятые вы людишки?» Народ, пораженный как громом, притих и оборвал богомоление. После долгой и жестокой нахлобучки и проклятий в адрес богомолов, вождь становится на свое место и читает «Отче наш», и богомоление законное начинается снова. По окончании литургии вождь читает проповедь об учении Иисуса Христа, его любви к униженным и обиженным, о полном равенстве людей. Собрание закончилось в 7 часов вечера, и народ, не евший, не пивший, расходился с поникшей головой, чувствуя тяжесть проклятий на своей душе. А за что? Следующим случаем, говорит Веригин, был в собрании в селе Надежда. Значит, Веригин много ораторствовал о том, что люди должны быть добрыми и никому не делать зла. Говорил, что если даже он прикажет кому-то из своих последователей побить какого-то человека, они не должны этого делать. И Рыбин пишет, было так дальше. Почтенный старичок Гриша Глебов внезапно внимательно слушал, а потом громогласно объявил всем. «Петюшка», так обращались они к нему, «я заявляю перед вами и перед всем миром, если вы прикажете мне убить человека, я с радостью убью». Петр Веригин долго хохотал и, потрепав старика по спине, сказал: «Это неправильно, Гриша». Но по всему было видно, что такая безграничная преданность была по душе вождю. Глебов, как и многие другие, гордились этим. Ну, члены его последователи гордились этим. Еще один интересный случай. Когда был конфликт из-за земли между Дахоборами и канадским правительством, Петр Веригин в гневе заявил: «Раз у нас отбирается земля силой, то духоборам придется топить в реке своих детей и стариков, потому что нет другой возможности существовать». И такое заявление облетело как пламя по всем газетам Канады. Многие, помня походы галышманов, боялись, что духоборы приведут эту угрозу в исполнение. Некоторые полагали, что вождь даже заболел психически. Походы галышманов, конечно, такой был способ протеста духобору против канадских властей. Если они чего-то не успевали или что-то не получали, что-то им было не так, то они шли в город, мужчины, женщины все, внезапно снимали с себя одежды и по улицам голыми шли. Это было, конечно, такое удивительное явление, но если вождь приказал, то значит так и они и делали. Ну вот, в связи с тем, чтобы топить людей, то один старичок Быканов, Ваня Быканов, лет 80, глубоко верующий по-духоборски, исполнил эту угрозу. Подойдя к гробанной реке, он прочел «Отче наш» и сказал: «Господи, благослови», потихоньку стал заходить все глубже в воду и глубже, пока не скрылся с головой и поплыл на тот свет, в небеса, на суд Божий. Это пишет Рыбин. Так старик закончил свой тяжелый и тернистый путь. Он был мирным и добрым работником, переносил много оскорблений и насмешек от людей, считавших его простачком. Видите, даже не приказал Веригин, а только сказал так, как сказать, вот если так будет, то нам бы. И уже люди повинуются ему. Рыбин приходит и другие случаи, которые показывают, какие страдания происходили. Вот Слово Божие учит нам, каков должен быть авторитет служителей Христа и как должны верующие относиться к ним. Мы видим на примере апостолов, на основании учения, которые они оставили, Поведение апостолов, о чем мы читаем в Новом Завете, показывает, что они не были диктаторами. Правда, нет? Они старались быть служителями, как Христос. Их авторитет заключался не в господстве над народом Божьим, а в силе Божьей, проявляющейся в них, в их служении и высоконравственной жизни. Вот мы читаем послание Петра, есть 5 глава, а вы служителя или будете служителями, 1 послание Петра, 5 глава. Пастырей ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться, пасите Божье стадо, как? Надзирая над ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядаемый венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчинайтесь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Тут есть призыв двойной. Во-первых, пастырям, чтобы они не господствовали, но подавали пример, а к младшим это что? Подчиняться или повиноваться им, подчиняясь друг другу. Вот здесь баланс учения. Подчинение или повиновение нужно. Это естественно, соответственно того, что Бог учит и что должно быть и в церкви, пресвитерам, старшим и так дальше. Я верю, что тот может хорошо управлять, который сам хорошо повиновался. Если кто не повиновался, тот и не может хорошо управлять. Мы читаем, апостол Павел говорил о том, что и он имеет право и власть. Но мы знаем, что его власть оспаривалась, как сказать, и он должен был говорить некоторые твердые слова, особенно к Коринфянам. Так что мы должны учить и практиковать божественное установление. И мы должны учить также наших. Вот как мы уже упоминали, я не знаю, мы говорили здесь в одной лекции или вне, о том, как происходит в наших церквях. Вот в культах происходит такое, что богам поклоняются, как богам поклоняются, как за Христом считают. Все им, как сказать, делают, подчиняются. Даже намек уже закон. А у нас, конечно, в этом отношении бывает попросишь, не то что дать намек, попросишь, не хочу или не могу. Знаете, вот такая расхлябанность, это тоже не ответ. Почему люди часто идут в культы? Потому что там ставится авторитет вождя строго. И это тоже сторона, которой они хотят, чтобы был порядок. И даже этим гордятся. Гордятся своими вождями, что они посланники, она от Бога и так дальше. Вот есть так называемая новоапостольская церковь. Да? Их вожди там апостолы. Они одни, которые могут давать благословение. Даже Библия не так важна, как слова этих апостолов. Это культизм. Авторитет их как божественный. Авторитет их книг, так как у них авторитет самих высокий, то их труды принимаются за авторитетные, как Библия. Книга Мормона в мормонизме, это есть книга, которая считается ими наравне с Библией. В христианской науке книга «Наука здоровья». Ее, значит, Мэри Эдди Бейкер, она, как сказать, написала ее книга. У мунистов книга «Божественный принцип». Члены культа «Саентология», книга «Дианетика». Последователи кришнаитства или Харе Кришна, последователи Прабхупады. Книга «Бхагавад-гита» с толкованиями этого Прабхупады является авторитетом. У Виктора Вирвела книга «Иисус Христос не есть Бог». Потом лидер трансцендентальной медитации Махариши Махеш Йога предлагает свою книгу «Мастерский план Махариши для создания неба на земле». И, конечно, книги или послания Давида Берга для культа детей Божьих являются авторитетными писаниями. Да. Так что такое положение есть. Ну, а как у свидетелей Иеговы? Сторожевая башня. Пробудись. И то, что там написали, они, есть у них книги. Полный авторитет, и никто не может оспорить того, что написано. Никто не может сказать, я иначе понимаю, и там неправильно. Это только у нас, у евангельских христиан, баптистов и других свободных конфессий, где кто-то может сказать, вот это толкование, но это его толкование, а мое толкование... Иное толкование. Я по-другому понимаю. Он неправильно понимает. Может, он пастор быть, может быть, он учитель, может быть, он богослов, но это его мнение, а мое мнение иное. Правда, нет? Так что в этом есть наша сила, но это может быть и наша слабость. Мы никого не уважаем, кроме самих себя. И никого не слушаемся, ни пасторов, ни старших пасторов, и можем даже нехорошо о них говорить и отзываться. Вот это есть. Конечно, слабости у людей есть. Слабости есть у всех людей. Мы не должны поклоняться им как богам. Но мы должны, если мы их поставили, выбрали, мы должны считаться с тем, что если мы поставили их, и это воля Божия на то, мы должны уважать и поддерживать дело. Если нужно, если действительно показывается, что этот брат или тот, он, может быть, чем-то свое служение унизил или опорочил, да, мы должны что-то сделать. Но, в общем говоря, вопрос уважения – это вопрос серьезный, и от этого может страдать дело. От этого могут люди не идти на служение, скажут, слишком тяжело и трудно. Совесть, мы должны жить согласно совести, это правильно. Но есть Божье установление также, и апостол Павел говорил относительно власти, авторитета, относительно повиновения, повинуйтесь, сказано. Вы, младшие, повинуйтесь пастырям. Да, сказано, мы читаем послание где? Евреям, кажется. Да. Говорится, повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как что? Как обязанные дать отчет, чтобы они делали это как? С радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Это надо так вести себя. Но это надо также и учить. А кто должен учить? Конечно, тот, который наставник. Он скажет, ну как я могу учить? Люди будут думать, что я хочу себе это. Надо учить. Потому что если мы не будем учить, то тогда не будут знать, не будут обращать внимания. Поэтому во всем этом должен быть баланс. А может быть, приезжий кто-то пусть научит. У вас же есть посещающие, которые один другого пригласили, один там поучит, другой там. Можно так выйти. И вопрос также поддержки материальной. Если пастор будет проповедовать, давайте больше жертвуйте, а знаете, его поддерживает, то тогда скажет, ну вот себе просит. Ну, может пригласить другого благовестника, который научит. Но надо учить. И это неправильно, что служителей не поддерживают материально. Это неправильно, это не по Новому Завету. Посмотрите внимательно 9 главу 1 послания Коринфянам. Потому что если вы хотите, чтобы служители делали дело Божие, то они должны иметь время для этого. Если он будет работать на фабрике весь день, а потом как он сможет? И семья, и так дальше. Поэтому неправильно, что если нет этого. Я понимаю, если нет денег, другой вопрос. Но, по сути говоря, это принцип Божий. И апостол Павел об этом писал. В послании мы читаем послание к Тимофею. Во втором послании Перифею говорит так. «Итак, переноси страдания как что? Как добрый воин Иисуса Христа». И потом говорит, никакой воин не связывает себя с делами житейскими, чтобы угодить кому? Военачальнику. Если же кто и подвизается, не уничивается, если незаконно будет подвизаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем. Разумеют ли ваши, братья и сестры, или нет? Я был, беседовал с одним братом, который тут служитель у вас. И он говорит, ну вопрос поддержки меня от члена, пусть она 1000 имеет или 2, это проблема. Потому что потом придут и скажут, каждая придет, сестра или другой, скажет, ты же за наши деньги живешь. А что ты делаешь? Ну, а правильно ли это так приходить и говорить? Если 1000 членов, разве он может всех успеть? На 1000 членов надо иметь 4 или 5 служителей. И в Австралии, и в Америке это есть. А у вас не будет никогда, потому что не научены, и не будет обслуживания нужд людей, как должно, потому что нет времени. А 1-2 на содержание из-за рубежа тоже не смогут это сделать. Поэтому надо иметь дальнейшее развитие. Не всегда мы из-за рубежа должны вас поддерживать. Мы не против, чтобы поддерживать, но... Но нужно учить и нужно развивать правильную работу духовную и правильное положение. Пусть жертвует, я знаю, в одной церкви почти 2000 членов, и мы содержим там. Далее не будем говорить, идем дальше. Значит, следующее – это нарушение прав человека и жестокое обращение с людьми в культах. Если они, вожди, Христы, непогрешимые лидеры, то, конечно, они и часто жестокость проявляют. А жестокость есть, конечно, часть греховного проявления людей. В культах Харе Кришны, Алама, христианское учение, дети Божьи, известны неоднократно случаи, когда новые члены подвергаются нажиму для разрыва всякой связи с родителями, другими родственниками и вообще с друзьями. Один автор, Рональд Энрод, писал так. Последователи Кришны убедили Лизу в том, что ее родители оказывали плохое влияние на ее жизнь. Они ясно дали понять, что ей нужно оставить дом и поселиться с ними в храме. Лиза оставила дом и начала невероятную одиссею, которая продолжилась больше года. В другом случае молодой человек по имени Григ был в Алама, христианское учреждение и обнаружил, что лидеры культа считали его родителей такими врагами, как был сатана. Он рассказывал: «Когда приехали мои родители, мне не было дозволено быть с ними одному. Нам было сказано, что никогда не позволяется быть наедине с ними, потому что это не по Писанию. Даже Христос посылал учеников по два. Он никогда не позволял, чтобы они ходили по одному, потому что дьявол может их преодолеть, если они будут одни». На все вопросы, которые они, то есть родители, задавали, отвечал один из старших братьев, то есть представителей культа. Так что культы часто стараются изолировать полностью новых членов от людей, с которыми они имели раньше общение, чтобы не дать им возможности повлиять. Одна девушка, оказавшаяся в сетях детей Божьих, говорила, что они полностью отрезали меня от внешнего мира, мне никуда не позволили ходить без какого-то брата или какой сестры. А в культе «Семья любви», понимаете, «Семья любви», лидер культа не только требовал от новых членов, чтобы они порвали все связи, но давал им также совершенно новые имена. Например, вот твое имя было Иван или Грек, теперь твое имя Смирение, Честность, Счастье, Смелость и так дальше. Он хотел, чтобы даже имена их были другие, чтобы никто их не нашел и были в рабстве у него. По этой причине в культах запрещено чтение газет, журналов, вообще литературы извне, и не допускается посещение родителей. Если нужно послать письмо кому-то из родных, обязательно проходит через руки доверенных начальников. Если нужно позвонить по телефону, кто-то из помощников лидеров должен стоять рядом и слушать. В оправдание, говорят, они делают это для защиты своих членов от внешней опасности. Во многих культах, коммунах, конечно, часто бывает, строго распределяется время. Работа, упражнения, длинные вечерние собрания, продажа культа, продажа литературы культа, попрошайничество на улицах и так далее. Времени для себя почти не остается. Человек слышит только пропаганду культа, работает долгие часы, влачит низкое или нищественное существование. Руководители культа внушают, что они работают для блага человечества. В результате такого процесса человек становится рабом, не думает своим умом, исполняет все, что они от него требуют. А когда он станет рабом, то делает с ним все, что хотят. Один человек писал так относительно молодой женщины Донны, попавшей в лапы культа «Скиния веры». Он пишет: «Что увидела Донна и пережила во время этих 3 лет, так это невероятную систему устрашения, грубой дисциплины, борьбы за власть, мероприятия, подобно гестаповским, и удивительное извращение евангельского учения». Механизмы для управления основаны в большинстве на страхе и угрозах. Могут составить учебник деятельности культа в любом месте, где можно найти, включая Джонстаун. Да. Поэтому члены, входящие, попадающие туда, теряют свои права и могут подвергаться разного рода нравственным и физическим оскорблениям. Вот в культе «Саентология» говорится, что прежде чем создать, или в этом культе «С» не наукология, «Саентология», а форум, там сказано, что прежде чем создать нового или новую волю, нужно разрушить старую. И, конечно, в культе саентологии тоже члены подвергались заключению в одиночных камерах избиениям и тяжелому принудительному труду. Конечно, культы в одно время могут это пользоваться, но когда становится известным, то они по-другому модифицируются. Так что, может быть, в настоящее время они это не делают. Но кто-то писал об одном человеке, что он выглядел как вымученное и усмиренное животное. Там, где он был, были пыль, грязь, слякоть и сажа. Заключенным был внушен страх нарушать в будущем приказы своих старших. Есть, был такой культ «Семья любви» в Америке. Хорошее имя «Семья любви». Да, и дети Божьи, хорошо, и христианское учреждение, хорошо, и скиния Божья, хорошее название. Но вот лидер культа этого «Семья любви» называл себя «Любовь Израиля». Он любил говорить, что он олицетворение любви в теле. Поэтому все, что он не делает, является любовью. Так этот вот любовь в человеческом теле терроризировал малолетних детей членов культа, когда они плакали во время длинных собраний. Когда ребенок начинал плакать, любовь Израиля хватал его за ножку, относил в темный шкаф и закрывал там на несколько часов. Если ребенок не переставал плакать, то он оставался там до тех пор, пока не затихал. Матери детей не смели возражать против таких порядков. Вот так и матери не могли ничего сказать. Руководительство кульжинского культа Нина Курганаева запрещало обращаться к докторам и принимать лекарства, считая, что все это от дьявола. Однажды заболела мать друзей автора книги. Мать их была членом этого культа. Она хотела обратиться к доктору, но боялась нарушить запрет. Время шло, а ей становилось хуже. Наконец она пошла тайком к доктору, который прописал ей лекарство. Такое положение, конечно, было критическим. И больная женщина была простой женщиной и не знала, как лучше поступить. Она приняла побольше таблеток, думая, что чем больше проглотит, тем будет скорее или лучше. Но это только ухудшило ее состояние, и она скоропостижно скончалась. В книге Рыбина мы говорили о вождях и также о их поступках, как было. Это тоже здесь. Когда духоборы жили на Закавказье, то духоборы разделились на малую и большую партии. Правительство поддержало малую партию, а Петра Веригина, лидера большой, отправило на ссылку. Находясь там, Веригин узнал, что вражда между партиями сильно обострилась. И как единоличный повелитель своей партии, он издал приказ, чтобы все мужчины, женатые на дочерях членов малой партии, и все женщины замужем за сыновьями халдеев, развелись и вернулись к своим. И Рыбин описывает страдания многих семей, которым пришлось это сделать. Почти у всех супругов имелись дети, и все семьи жили очень дружно и счастливо. Разрыв супружеского мирного союза был для них смертельным ударом. Легко расходиться при наличии ссор, раздоров, взаимной злобы, но тут разделение происходило между искренне и глубоко любящими друг друга людьми. При разлуке муж и жена, обняв друг друга, целовались как голуби, неутешно рыдали, называя друг друга самыми нежными словами. Многие женщины обмирали от голода, от горя, взывая: «Как же я теперь буду жить без тебя, миленький и родимый мой Ванечка? Как мы при нашей жизни решаемся осиротить наших милых дедушек? Чем я заслужила и так далее? Чем я виновата, что мои родители пошли за Губановыми? Я же верила в Петюшку и думала жить с тобой до гроба, а теперь мы должны разлучиться». Плач, стон, ропот, как зловещее ухо, слышны были по всем селам. Можете ли себе представить, что это за приказ? Велигин запрещал и лечиться своим последователям. Он говорил, однажды такой случай, говорит, помню случай, Николай Курбатов, маленький ростом, выглядевший беспомощно, обратился при мне к Петюшке с покорной просьбой. «Позволь поехать к дантисту, страдая ужасно, родимый Петюшка, вопил он». Петюшка выслушал, любезно посоветовал усерднее молиться Богу, чтобы души зажили, по крайней мере, на 2 года, и сказал, что чтобы тот уходил. Курбатов, парень умный, приняв Петюшкины слова за шутку, продолжал стоять с улыбкой на бледном, распухшем от боли лице. Подождав немного, повторил свою просьбу. Тут Петюшка вышел из себя и стал ругать Николая, закончил словами: «Иди домой, и пусть тебе вставят собачьи зубы». Курбатов, взглянув на стоящих рядом людей и на вождя, и опустив голову, отправился домой. В это же самое время доктор Моррисон в Нельсоне лечил зубы Петюшки. Сотни людей обращались за помощью и к самому вождю, и в контору, чтобы... за помощью, и почти всегда получали отказ. Конторщики, это правда, отвечали, что не имеют права разрешать такие вопросы, тем паче, что был приказ вождя. К докторам не обращаться, коротко и ясно. Так что вот такие вещи и так далее. И другие, о которых вы можете сами просмотреть и дочитать. Вот данные случаи, примеры подтверждают, что культы можно опознавать и по таким признакам. Может быть, они будут невинны, потому что это происходит внутри самого культа. И примеры есть о жестоких поведении вождей и лжемессии. Новый Завет показывает другую сторону. Каков был Христос в отношении к людям? Каков был Христос? Мы читаем, что Христос был добрым, милосердным, отзывчивым к нуждам людей. Иисус Христос сам прочел слова Евангелия Луки 4:18-19. «Дух Господень на мне, Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Как апостолы поступали, как они жили, как они относились. Да, это, конечно, хотя они имели и божественные права, в самом деле они были апостолы Христовы. Апостол Павел говорит, мы бы могли явиться среди вас как апостолы Христовы, со властью, но мы были как мать, да, мы были тихи, смиренны, да. Вот в этом отношении здесь Фессалоникийцам пишет апостол Павел. Говорит, мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать нам не только вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Мы стали вам любезны. Так. И, конечно, еще следующее, что отличает. Не все культы, но есть и такое, тоже ужасное. Это крайности и преступления в половых отношениях. Конечно, вот Оккультисты учат по-разному, мы видели это еще из гностиков. Значит, учение или крайне направо, или крайне налево. Или в сторону запрета брака, или в сторону вообще распутности. Мы говорили о катарах, шейкерах, рантерах, хлыстах, скопцах, которым было открыто, что половые сношения есть грех. Вообще по принципу брак. Интересно, что правый клон имеет своих последователей. Хотя не так ужасен, как левый. Правый уклон имеет ложное представление о святости, потому что, во-первых, считает материю злом, а во-вторых, потому что связывает с половыми отношениями много ужасного. Как мы говорили, мы не соглашаемся с этой идеей на основе Библии. Библия учит, что Бог сотворил человека и также мужчину и женщину сотворил их и сказал: «Плодитесь и размножайтесь». Но часто бывает, люди, конечно, и пользуются неправильно тем, что Бог сотворил. Бог установил свой порядок и закон для этого. Но все, что сотворил Бог, есть хорошо для человека, если он использует так, как Бог определил. Да, конечно, я не говорю о том, и Библия не говорит, чтобы человек и все верующие должны жениться или выйти замуж. Слово Божие не принуждает нас, но и говорит, нехорошо человеку быть одному. Это есть учение. Бывают случаи, когда верующие не вступают в брак, это их вопрос и ситуация. Может быть, если кто желает использовать это для служения Господу, но вопрос, конечно, сложен и тем, что сказано, что епископ должен быть муж какой? Одной жены. Ну, если сказать ни двух, ни трех и так далее. Но здесь также можно взять идею, что он должен быть женатым человеком. Он должен быть муж какой-то одной жены. Потому что тогда не будет подозрений и также других наветов. Теперь, по мнению известных исследователей, американский культ всемирного единства или вселенского единства – один из гностических культов нашего времени. Ее основали в 19 столетии муж и жена Чарльз и Мертл Филмор. Культ распространился главным образом в Соединенных Штатах, хотя у него есть отделы и в других странах. Вот этот культ предлагает людям секрет физического здоровья и материального обогащения на основе нового мышления, связанного с индуизмом, гностицизмом, теософством и спиритизмом, плюс позитивное мышление. Вот под влиянием гностицизма Чарльз Филмор пришел к убеждению, что половая жизнь вредна. Он учил, что через полный отказ от этого можно избежать чего? Физической смерти. В своей книге он написал: «Посредством грехов половой жизни тело человека лишается существенных жидкостей и распадается. Результатом этого является смерть, последний враг, которого предстоит победить человеку. Бессмертие тела возможно только тогда, когда он победит чувственную слабость и сбережет естество своей жизни». Как Филмор практиковал свое учение, это другой вопрос. После смерти первой жены, которая подала ему идею создания культа, Филмор женился на своей секретарше. Он и его вторая жена тоже умерли. По-видимому, они нарушили свое учение. Вот культ Хари Кришны, кришнаизм. То не запрещает брак, но смотрит на половую жизнь в браке с точки зрения правоуклона. Его основателем был Шримад Бхактивиданта Свами Прабхупада. Он запрещал полностью только внебрачные половые сношения, а брак разрешал, но только с целью деторождения. По его учению, половые сношения между мужем и женой должны происходить только тогда, когда они хотят иметь детей. Почему он был так думал? Потому что учил, что половое удовольствие связывает человека с материальным миром, а это плохо. Как истинный индус, он считал, что каждый последователь должен освобождаться от материи и не связываться с нею. Он учил, что акт полового сношения является причиной смерти. Частые половые сношения приближают смерть, а те, кто от этого воздерживается, могут жить сотни лет. Он говорил, что были такие йоги, которые жили от 300 до 700 лет. Но Библия не соглашается, что это есть причина, почему люди не живут много лет. А другой индус, Бхагаван Ражниш, основавший культ Ражниш-ашрам, учил по-другому. Он говорил: «Живи, смейся и люби». Под любовью он подразумевал плотскую любовь. Прибыв в Америку, он создал коммуну в городе Антилопе, штат Орегона, по принципу свободной любви. Значит, с одной стороны, учение запрета, а с другой – полного распутства. Ражниш был экстремистом и даже среди приверженцев индуизма. Он предлагал устранение семьи и свободное половое сношение между всеми желающими. Бывшие члены его коммун, как в Индии, так и в Орегоне, говорят, что половые оргии были нормальным явлением среди его последователей. Иногда эти оргии сопровождались физическими побоями жертв насилия. В 1985 году в орегоновской коммуне, это в Америке, Ражниша было обнаружено похищение крупной суммы денег и раскрыт заговор главного управляющего коммуны и его друзей. Они собирались убить некоторых должностных лиц и самого Ражниша. В результате раскрытия заговора коммуна распалась, а Ражниш бежал домой в Индию. Он умер там в 1990 году. Ну, а его последователи как бы не организованы, но все равно и существуют до настоящего времени. Так что вот эти вещи также являются в некоторых случаях характерной чертой отдельных культов.